Она раздобрела, у нее пышная грудь. Они, закрывая двери, задумчиво говорит, обращаясь к самой себе. «Не знаю, может, мне сесть на кровать?» В конце концов, она опускается на какой-то сундук, покрытый ковриком. Походка ее изменилась. Анни двигается с грузным величием, не лишенным грации. Видно, что ей мешает ее свежеиспеченная полнота. И все же, несмотря ни на что, это она, это Анни. Она раздражается смехом. «Почему ты смеешься?» Верная своей привычке, она отвечает не сразу. Выражение у нее задиристое. «Скажи, почему?» «Да потому что, не успев войти, ты расплылся в улыбке. Ты похож на отца, который только что выдал замуж дочь. Ну ладно, постоял и хватит. Снимай плащ и садись. Если хочешь, сюда». Воцаряется молчание. Анни не делает попытки его нарушить. Какая голая комната. В прежние времена, куда бы Анни ни ехала, она всюду таскала за собой огромный чемодан, набитый шалями, тюрбанами, мантильями, японскими масками, лубочными картинками. Не успевала она устроиться в отеле, пусть даже на одну ночь. Она первым делом открывала чемодан и извлекала из него все свои богатства, которые развешивала на стенах, прицепляла к лампам, покрывала ими столы или пол в замысловатом и изменчивом порядке. Не проходило и получаса, как самый заурядный гостиничный номер приобретал такую насыщенную, чувственную индивидуальность, что было почти невмоготу. Может, Анни потеряла свой чемодан или оставила в камере хранения? В этой холодной комнате с приоткрытой дверью в ванную есть что-то зловещее. Она напоминает мой номер в Бувиле, его более роскошный и грустный вариант. Анни смеется снова. Я узнаю этот хохоток, очень высокий и немного в нос. Да ты не изменился. Чего ты ищешь с таким ошалелым видом? Она улыбается, но при этом вглядывается в меня с любопытством, почти враждебным. Просто я подумал, по этой комнате не скажешь, что в ней живешь ты. А, вон что, неопределенно отзывается она. И снова молчание. Теперь Анни села на кровать, черное платье ее очень бледнит. Волосы она не остригла. Она по-прежнему невозмутимо смотрит на меня, чуть вздернув брови. Значит, ей нечего мне сказать. Зачем же она меня вызвала? Молчание становится невыносимым. «Я рад тебя видеть», — жалким тоном говорю вдруг я. Последнее слово застревает у меня в горле. Если ничего умнее я придумать не мог, лучше было бы вообще не открывать рта. Сейчас она рассердится. Вообще-то я предполагал, что первые четверть часа будут мучительными, и прежде, когда я встречался с Анни после перерыва, пусть мы не виделись всего сутки, пусть это было на утро после сна, я никогда не умел найти слов, каких она ждала, какие подходили к ее платью, к погоде, к последним фразам, которыми мы обменялись накануне. Чего же она хочет сейчас? Я не могу угадать. Поднимаю глаза. Анни смотрит на меня даже с какой-то нежностью. Выходит, ты совсем не изменился. Все такой же глупый. На ее лице удовлетворение. Но до чего же усталый у нее вид? «Ты дорожный столб», — говорит она, — «столб, который стоит на обочине. Ты невозмутимо сообщаешь, и всю свою жизнь будешь сообщать, что до миллиона 27 километров, а до Монтаржи 42. Вот почему ты мне так необходим». «Я тебе необходим? Я был тебе необходим все 4 года, что мы не виделись. Хорошо же ты скрывала свои чувства. Я говорю это с улыбкой, иначе она подумает, что я на нее в обиде. Но я чувствую, что улыбка получилась насквозь фальшивая. Мне не по себе. Как ты глуп. Видеть тебя, если речь об этом, необходимости у меня, конечно, нет. В тебе, понимаешь ли, нет ничего такого, что особенно радовало бы глаз. Но мне необходимо, чтобы ты жил на свете и чтобы ты не менялся. Ты как платиновый метр, который хранится где-то, не то в Париже, не то поблизости. Не думаю, чтобы кому-нибудь когда-нибудь хотелось его видеть. Вот и ошибаешься. Неважно. Мне, во всяком случае, не хочется. Но я рада, что он существует, что он равен в точности 10-миллионной доли четвертой части земного меридиана.